для вас не является секретом, что все до одного христианского исповедания, которое существует в современном мире, все основываются на одной и той же Библии. Все. С православной точки зрения, сами эти конфессии оцениваются по-разному, тоже есть своего рода некая, ну, я бы сказал, иерархия, что ли. Но известно только одно, что поскольку существует православие, то, следовательно, уже все прочие конфессии не православные, то есть что-то в них есть не то, что, на чем настаивает православное вероучение. Но при этом, повторяю, Библия одна и та же. Когда-то, очень давно, Библии было достаточно. Когда-то в первые века христианства Священного Писания было достаточно, чтобы все имели одно представление о Боге, о Христе, о человеке, о мире, о своей вере. Сейчас, увы, уже давно ситуация резко изменилась. Что из себя представляет Священное Писание? Для того, чтобы нам, так сказать, углубиться несколько в тему причин разделения, критериев истинности понимания, прежде поговорим немножко о том, что же из себя представляет Священное Писание. Ну, во-первых, им называют Ветхий, так называемый, и Новый Заветы. Это два объемных текста, не равных по своей величине и по своему, обращаю ваше внимание, и очень серьезно обращаю ваше внимание, и по своему достоинству. Сразу скажу вам, Иоанн Златоуст, один из, пожалуй, таких величайших знатоков Писания, отец IV века, говорил: «Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба». В общем-то, это мысль всех отцов. Но мы потом поговорим о том, в чем тут дело, каковы эти различия, в чем специфика того и другого. Пока просто хочу сказать немножечко об истории и о содержании Священного Писания. История эта начинается с Ветхого Завета. Ветхий Завет – это вся совокупность книг. Их по разным подсчетам, а в чем разница, я сейчас скажу, или 45, или 47, или 39. Дело в том, что сейчас говорят так: есть книги канонические, есть второканонические или неканонические. Так вот, если мы возьмем издание протестантские, издание Библейского общества, то мы там найдем 39 книг. Если мы возьмем издание католические, и возьмем даже русскую нашу Библию, например, 1958 года издание, то мы там найдем 40, даже 7 книг. Дело в том, что по иудейскому канону, канону, который был составлен в V веке до Рождества Христова, и особенно в этом потрудился Ездра, потом Неемия, то в канон иудейский вошли 45 книг. То есть, включая те книги, которые затем были, так сказать, в течение истории, получили разную такую оценку и, ну, разный характер отношений к ним. Дело в том, что такие книги, как книга Юдиф, например, Тавит, или «Премудрости Соломона», «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», они оказались не включенными в этот иудейский канон. Я вам сказал 45, да? 39, извините, да. Не включенными в этот канон. Но, тем не менее, очень почитаемыми и значимыми в иудейском предании. И позднее, поэтому, эти книги также были включены, вот, например, в нашу русскую Библию, в католическую Библию. И поэтому Библию издают в разных вариантах. Или 39, или вот 45, плюс даже в нашей еще русской Библии есть третья книга Ездры и третья Маковейская книга. То есть получается даже 47. Эта неопределенность, она, я бы сказал так, не имеет никакого существенного значения. В этих книгах которые называются в католическом богословии как второканонические или дефтероканонические, так? В этих книгах мы не найдем чего-то такого в вероучительном плане или в нравственном отношении, которые бы их выделяли из общего библейского ветхозаветного контекста. Так что еще раз повторяю, это практически не имеет значения для человека вот это включение или не включение. Хотя должен вам сразу сказать, что книги, например, «Премудрости Соломона» или «Иисуса, сына Сирахова» – это книги интереснейшие и полезнейшие. Если кто-то найдет время, посмотрите. Там так много действительной премудрости, настоящей действительно мудрости, что, я думаю, ни один человек не пожалеет, если раскроет и почитает эти книги. Считается, что все они были написаны, по крайней мере, пять первых книг Ветхого Завета были написаны Моисеем. Я не хочу вдаваться, вы знаете, в бесконечные богословские там, споры, дискуссии, кто прав, кто виноват и так далее. Кто писал, вы знаете, это такое море пространное, столько тут дискуссий и споров, которые, кстати сказать, не имеют никакого значения для человека. Мы живем слишком мало, у нас цель совершенно определенная, мы очень скоро все точно узнаем, представляете, точно, скоро, точно. Поэтому потратить жизнь на то, кто же написал это второзаконие, Моисей или не Моисей, Господи, что там элогвист, что такое яхвист? Ну, пусть занимается. Кому-то, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Для одних критерием является только то, что необходимо для спасения, для других критерием является так называемая научность, которую я называю псевдонаучностью, потому что та наука, которая ничего не дает человеку для жизни, это не наука. Я не понимаю такой науки. Я говорю для духовной жизни, я говорю о христианстве, если он ничего не дает. Так вот. Итак, Ветхий Завет включает в себя, ну, порядка 40, чуть меньше или больше книг. Авторы различные. Значит, первые пять книг написаны Моисеем, по крайней мере, его ближайшим окружением. Затем мы знаем книги пророческие, книги исторические. Да, целый ряд книг, которые писались уже позднее. Нужно отметить, что когда они писались? Исход евреев из Египта обычно датируется приблизительно 1250 годом до нашей эры. Вот приблизительная дата отсчета, от чего мы можем отталкиваться. Много было споров, и отчасти они продолжаются сейчас в отношении датировки этих книг. В эпоху такого активного атеизма подлинность, хотя непонятно, что это значит в данном случае, подлинность многих книг, да, подвергалась сомнению. Ну, это несколько, это, знаете, такое подчас трагикомическое, да, явление, когда, например, утверждают, как помню, однажды мне один утверждал, что книги Писания апостола Павла совсем апостолу Павлу и не принадлежат, а их написал совсем другой, тоже по имени Павел. На это я ему ответил: так вот этот другой и есть для нас апостол Павел, а тот того можете оставить себе. Да. Вот примерно такой характер и, как правило, и носят все вот эти вот рассуждения. Чем характеризуются эти книги, Ветхий Завет? В них есть одно свойство, которое резко их выделяет из всего контекста Библии, по крайней мере, отличает от Нового Завета. Чем же? Все эти книги написаны в недрах еврейского народа. Написаны с точки зрения его оценок. Написаны с учетом его психологии, его традиций. И, что самое главное, само откровение Божие, которое зафиксировано в этих книгах, оно дано применительно к психологии этого народа, к интеллектуальному уровню и нравственному состоянию этого народа. Вы понимаете, в чем дело? То есть Ветхий Завет – это то откровение, которое имеет узко, я бы сказал, этнический характер. Да, это божественное откровение. Да, но оно дано именно этому народу. Этот народ был избран для получения данного откровения. Были причины, почему он именно избран, никакой другой. И была цель дарования этого откровения. Основная цель, по которой дано это откровение, это, конечно, возвещение о том, что действительно будет некто, который спасет, даст, вернее, спасение миру от греха, страстей и смерти. То есть речь идет о Мессии. Мессия является вот той центральной темой, если хотите, вокруг которой вращается все. Только через призму ее можно понять все прочие детали откровения, которые мы находим в Ветхом Завете. А там есть некоторые вещи, о которых мы не находим практически, ну, очень мало находим практически в Новом даже Завете. В Ветхом Завете мы находим откровение о творении мира, о характере даже, если хотите, этого творения, о творении человека, о том, кто такой человек. Ну, если прямо говоря, что человек есть образ Божий, что он принципиально тем самым отличен от всего прочего тварного мира. Это очень ценные вещи. Причем дается описание, не просто сказано об этом, а дается достаточно пространное, как вы знаете, описание в первых строках, в первых главах Библии. Замечательный образец представляет из себя пророческие книги. Там именно мы находим поразительное откровение о будущем Спасителе мира, Мессии. Откровения, я вам скажу, еще раз повторяю, просто поразительные. Там такие подробности подчас даются, книги, которые написаны за 1000 лет, за 1000 лет. Последние книги Маковейские написаны где-то за, может быть, 200 с чем-то, за 300 лет. Даются поразительные просто слова мы слышим там. Особенно у пророка Исаии, которого не случайно затем в истории церкви называют ветхозаветным евангелистом. Просто буквально как бы видел он, что будет, что ожидает этого Спасителя мира. Это то, что касается Ветхого Завета. Я особенно не распространяюсь об этом. Что-то будет интересовать, мы сможем с вами поговорить. Нам важно знать суть дела. В отношении Нового Завета. Новозаветный канон также составлялся постепенно. Составлялся он из тех писаний, которые у нас теперь называются Евангелиями и посланиями. Посланиями, то есть апостольскими. Уже в конце II века. Все нормально. Все нормально, что ли? Уже в конце II века уже мы видим фактически полный перечень книг Нового Завета. В III веке уже он полный. В конце II века там еще не хватает послания апостола Петра, в том свитке, который, так сказать, нашли как полный свод, и послания апостола Иакова. Но дальше уже в последующих мы находим там послания и эти. Кстати, сразу должен вам сказать, что в эпоху Реформации на это было обращено большое внимание, и Лютер, в частности, называл послание апостола Иакова соломенным посланием. Причина в этом была, потому что апостол Иаков пишет: «Вера без дел мертва». Это, конечно, уязвляет. Проще просто верить. Итак, из чего состоит этот канон? Из 4 Евангелий, деяний апостольских, посланий апостолов Петра, Иакова, Иоанна, Иуды и Откровения. Вот эти книги входят в канон Нового Завета. Канон, слово «канон» – это греческое, означает «правило». То есть это тот свод, который принят Церковью. Почему он принят был? Потому что о всех этих книгах, вернее, все эти книги мы встречаем в церковном употреблении в первых веков, то есть начала христианства. В церковном употреблении. В Причем употреблении каком? Именно том, о котором мы сейчас имеем представление именно таковое. То есть в качестве апостольских это послание, в качестве Евангелий, написанных именно от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна. Очень важно это иметь в виду, поскольку мы в истории Церкви встречаем целый ряд и других книг, которые, в частности, тоже назывались Евангелие от Петра, Евангелие от Фомы. Откровение им же не с числа то же самое, полно. Так называемые апокрифические книги, то есть книги, которые подписывались людьми, подписывались именами авторитетных, известных провозвестников христианства, в частности, апостолов, на самом деле были написаны другими. Книги, то есть, проще говоря, фальшивые. И в первые века, учтите, это было непросто, было очень важно отсеять эту всю фальшь. Даже сейчас, и то мы с вами очень часто стоим перед лицом, вот продают книги, так? Какая книга, хороша или нет? Будет написано там иеромонах, архимандрит, зачем угодно я подпишусь. Тайный схимник, особенно тайный, если тогда все это сразу набросится все, еще бы. Да. Понимаете, это очень непросто. И, кстати, нужно сказать специфику древней психологии. Если сейчас человек намажет неизвестно что, и самое крупное в этой картине будет стоять это его имя, то в древности было точно наоборот. Он напишет, может, прекрасные вещи. Имя нет. Или чужое имя поставит. Люди умели или прятали свое имя, как мы видим в отношении, например, русской иконы. Обратите внимание, сколько голову ломают подчас наши эксперты, чтобы сказать, кому принадлежит, какой школе и так далее. Многие просто считали это ненужным. Ненужным. Прямо следуя, даже если хотите, заповеди Христа. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Ох, как часто мы забываем. Иногда подаешь иконостас, табличка, сделано таким-то. Ах ты, думаю, ну зачем ты это делаешь? Все ты сжег свое доброе дело. Зачем? Если делаешь ради Бога, скрой. Пусть знает твой духовник и ты. Зачем это делать? Если ради того, чтобы себе создать что-то, ну, тогда лучше это делать не в церкви. Древние очень часто избегали этого. А когда тщеславные люди пытались свое творение все-таки пробить, что называется, в мир, сделать его известным, сделать его ходячим, подписывали, да, апокалипсис от Петра. Ну, от Петра. Господи, тут все, схватимся, что он написал. В какой день и час придет Христос? И когда появится Антихрист? Вот так. Так что книг достаточно много было подложных. Много было. Так, и была задача непростая – отсеять это. Скажу даже так, даже мы при нашем скудном или скуднейшем даже духовном, что ли, восприятии, и то иногда мы сразу говорим, это чушь какая. Пишут о духовных вещах, а на самом деле это что такое? Какой-то оккультизм, какая-то прелесть, дикая мистика, ничего тут духовного нет. Даже мы, люди, обладающие гораздо большим духовным опытом и духовным знанием, они могли отличить не только такие толстые вещи. Знаете, мы по близорукости, только толстые видим, огромные буквы. Они могли отличить в самой мелочи. И поэтому уже, видите, к концу II века, III, уже сформировался фактически канон Нового Завета. Всю шелуху отбросили. Апокрифы остались за границами канона. Канон стал известен. Он именно тот, который мы теперь имеем. Это вот все те книги, которые теперь объединены в одну Новый Завет. В настоящее время мы имеем, видите, одну Библию. Это и хорошо, и плохо. Хорошо с точки зрения той, что здесь действительно в одной книге мы имеем, кажется, откровение Божие Ветхого и Нового Завета. Плохо с какой точки зрения? Получается примерно картина, знаете, какая? Уравнение своего рода. Ветхие и новые – это одно. Это плохо. Нельзя уравнивать вещи. Да, каждому свое место. У апостола Павла в одном месте замечательно сказано, по-славянски это звучит так, «И на славу солнцу, и на луне, и на звездам, и звезда от звезды разенствует во славе». Так вот, надо же понимать, что ветхий, почему назван ветхий? Что значит ветхий? Старый. Что значит старый? Изношенный. Это то, что ветхое. Что мы делаем с ветхой одеждой? Мы знаем. Это ветхое, а это новое. Ветхий является прообразующим, говорящим о том, что будет. Новый Завет – это то, что есть, то, что реально существует, то, что мы имеем. В этом громадное различие между тем и другим. Сам Христос, тот, кто читал Евангелие, наверное, обратил внимание в Евангелии от Матфея, как он многократно повторяет, «Вам сказано», и указывает на Ветхий Завет, «а я говорю вам», и говорит о других вещах, «вам сказано возлюби ближнего и возненавидь врага своего, а я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это совершенно немыслимые вещи для иудейского сознания, для Ветхого Завета. Само понятие ближнего, если в Ветхом Завете ближний – это кто такой? Единоплеменник. Единоплеменник. То, когда Христа спросили о том, кто ближний, какую притчу сказал. Помните? Впал в разбойники. И кто его спас? Самарянин. То есть даже не евреи. То есть с кем они не общались даже? Иудеи с самарянами не общаются. Что вы? И вдруг он спасает этого избитого, искалеченного человека. Спрашивает теперь, кто ближний? Поняли? Новый Завет говорит о том, что ближний для нас каждый, с кем промыслом Божиим встречаемся мы в этой жизни. И каждому мы должны оказать соответствующую, если говорить, внимание, любовь, ну, то, что можем, добрый взор, добрую улыбку. Так, каждый из нас ближний. Новый Завет говорит о том, что все мы есть единое тело, единый организм. Христос и Евангелие возвещают нам практически новую и беспрецедентную истину о Церкви. Церковь есть тело Христово, то есть это есть живой организм, в котором все мы являемся клеточками, клеточками, дай Бог, живыми клеточками. И жизнь этой клеточки зависит от того, в какой степени мы сами, да, действуем в том направлении, чтобы эта моя клеточка, то есть я, не омертвел заживо. Помните, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Сказано о ком? О верующих, слышите, не о неверующих, оставим неверующих. Бог – судья. Наша речь – о верующих, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Оказывается, ближний в новозаветном откровении – это человек, каждый человек, с кем мы встречаемся. Он находится тоже в этом организме. Церковь является ядром человеческого организма. Если хотите, самой здоровой его частью, здоровой, центральной частью этого организма. И мы все связаны друг с другом. Апостол Павел в одном месте великолепно пишет о том, как соотносимся мы друг с другом. Нельзя же, чтобы ухо сказало руке «ты мне не нужна» или глаз ноге «ты мне не нужна». Смешно. Что же тогда будет? Что будет? Нет, все, оказывается, мы друг другу нужны. Все мы составляем единое тело. И насколько это важно, чтобы через это осознание единства мы соответственно устраивали свою жизнь. Вы подумайте, какое различие в понятиях даже ближней между Ветхим и Новым Заветом. В Ветхом Завете что читаем? Мертвечину не ешь сам, но отдай иноземцу, а лучше продай ему. Это же заповеди, которые остаются, которые были, есть и будут. Ветхий и Новый Завет – это совершенно очень далеко в нравственном отношении отстоящие друг от друга вещи, действительно, как земля от неба. Но Ветхий Завет для нас важен тем, что мы знаем откровение о человеке, кто такой человек, происхождение мира. Очень важно и другое. Ветхом Завете. История еврейского народа, которая описана в Библии, очень ярко иллюстрирует нам, что происходит с человеком и народом, когда он отступает, одним словом сказать, от Бога. Если сказать для людей более широкого плана, когда он отступает от законов духовной и нравственной жизни. Нельзя нарушать законы. Нельзя. Физически, понимаем, также нельзя нравственные, еще более нельзя нарушать духовные законы, которые составляют ядро, основу человеческого существования. И этим законом, я помню, говорил это первый раз, говорил, когда вступал здесь, этим основным законом является Он, Бог, который есть любовь, Он есть личность, и Он есть в то же время природа всего существующего. Отличие между Ветхим и Новым Заветом имеет и во многих других вещах, причем вещи не менее серьезные. Я приведу еще вам, пожалуй, два примера, которые очень важны для нашего времени и для понимания современной ситуации, в частности, понимания экуменического движения, которое является реальностью нашего времени и дает нам возможность правильного отношения к вещам. Речь идет, кажется, на первый взгляд, об очень элементарной и вполне понятной вещи. Например, мир. Вот в советское время очень много уделялось этой проблематике мира в плане пропагандистском. Мир всегда проблема. Но вы знаете, особенно именно в плане пропагандистском очень многое говорилось о мире, в том числе и на международных христианских конференциях. И любопытная вещь, что когда там говорили о мире, всегда употребляли одно и то же слово – шалом. На богословском языке – шалом. Что такое шалом? Шалом – это слово еврейское, которое действительно означает мир. Содержание этого слова каково? Если кратко сказать, это благополучие, земное благополучие, земное благоденствие. Это не просто даже отсутствие войны, это изобилие земной, в земной жизни. Это имение всех благ. Это приобретение человеком, если хотите, земного счастья и так далее. Шалом – это благоденствие на земле. Кстати, кто читал 10 заповедей Моисея, не могли не обратить внимания на то, что в этих 10 заповедях ни слова нигде о Царстве Божьем. Нигде. Единственное, где сказано обещание в одной из заповедей – «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будешь, и да долголетен будешь и где?» На земле, конечно. Ну, конечно, земле. Недавно Ельчининов, один из наших русских богословов, так и называл, что это религиозный материализм. Там действительно все направлено на это. Там земные интересы, они преобладают над небесными. У пророков только мы находим призывы, крики буквально отчаяния, поднимите глаза ваши к небу. В Пятокнижии, увы, этого нет. Пятокнижие – это Тора. Тора. Так вот, вот что такое шалом. Обратите внимание, если перевести это слово на греческий язык, то будет Ирине. И кажется, одно и то же. В Новом Завете мы сплошь и рядом видим употребление этого слова Ирине. Содержание какое. Содержание-то какое? Совсем другое. «Мир мой даю вам», – говорит Христос, – «не так, как мир дает его, а мой мир даю вам». Весь ветхозаветный контекст говорит о мире, как том состоянии души, великом состоянии души, в котором человек поистине получает невероятное блаженство, освобождение от действия страстей, от зависти, от тщеславия, от гордыни, от сребролюбия, от чревоугодия, освобождения. Он уже не будет кричать «Ах, Боже мой!», что скажет княгиня Марья Алексеевна. Его это уже не беспокоит. Вот что такое мир. Это благодатный поистине дар Божий, который делает человека на земле, уже жителем, если хотите, неба. Внутреннее состояние. А теперь посмотрите, какая разница не только в плане, так сказать, описательном, но и в плане так сказать, и отношение этих понятий даже к этой земной действительности. Если мы под миром будем разуметь исключительно только материальное благополучие, как легко забыть здесь Бога? Как легко? Мы все прекрасно знаем. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Великолепно знаем. Как легко. Кстати, прямо нужно сказать, что Запад в настоящую эпоху, я говорю о западном христианстве, фактически уже забыл о вертикальном измерении. Уже это забыто. Я вам приводил, по-моему, в прошлый раз, это международную конференцию экуменическую 1973 года под названием «Спасение сегодня», в которой говорилось о чем угодно, о спасении от эксплуатации, о засиле монополии, от невежества, от болезней и от чего только. И практически ни слова о спасении том, ради которого пришел Христос на землю. Ни слова. Когда православные начали говорить, почему же и как же, на них посмотрели, Господи, пережитки прошлого. Откуда они выползли только? Для западного христианства все уже, Царство Божие уже в кармане, коли ты уверовал. Кстати, эта психология вот эта жуткая, ведь она очень заразительна. Как часто приходится ловить себя на мысль, я же православный, не как эти сектанты и прочее. Правда же? Я же не фунт изюма, не то, что прочие человецы. Так вспоминаются слова Феофана Затворника, епископа, который говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Великолепная фраза. Так вот, на Западе, я вам скажу, христианство уже обмерщилось. Оно все живет именно шаломом. Вы слышите? Шаломом. Ветхий Завет становится той призмой, через которую оценивается Новый Завет. О, большей опасности для религии христианской я не вижу. Новый Завет оценивается через призму Ветхого. Ветхий Завет становится критерием в понимании основных нравственных ценностей, ориентации человека, цели его жизни. Ветхий Завет. Я вам говорю, на богословских конференциях, я вам говорю, это не по теории, я сам участвовал в них многих, и бился, что называется, до смерти, на то, чтобы поняли, что мы делаем. С большим трудом иногда удавалось, в скобочках поставят Ирине. В скобочках. Разве это не одно и то же? Просто на разных языках объясняли мне. Ну, где же мне понять, профессор, что это на разных языках? Что это одно и то же. Возьмите другое понятие. Понятие, которое имеет огромнейшее нравственное значение для нашей жизни и для общественной жизни. Что мы можем поставить в качестве основополагающего принципа, что ли, общественных отношений? Это, конечно, понятие справедливости. Это справедливость. В Ветхом Завете на еврейском языке это цедака. Она означает не что иное, как принцип око за око и зуб за зуб. Вот этот принцип. И кажется, во всех правовых системах это вполне нормальное явление. Новый Завет тоже говорит, кажется, о том же, кажется. Употребляется там, естественно, греческое слово, слово это другое, дикеосине. Его тоже можно перевести как справедливость. Но чаще многие переводят это как праведность. Несправедливость является критерием, должна являться. Правильно сказал Владимир Соловьев, наш мыслитель, 19 века. Справедливость – это есть низший предел нравственности. Да, это нравственно, это бесспорно, но это низший предел. Дикеосине – это не бездушная справедливость компьютера. Нет, дикеосине – это праведность. Плод праведности какой? Любовь. О, если мы будем поступать по справедливости – это ужасно. Хотя, кажется, это прекрасно. Недостаточно справедливость. То есть можно, конечно. Это минимум. дай Бог поступать хотя бы по этому минимуму. Ой, как это недостаточно. Вы знаете, что самые страшные забастовки на Западе иногда, знаете, какие бывают? Например, в аэропортах, когда там они объявляют, служащие аэропортов, все, отныне мы работаем по правилам. Что начинается? Вы себе представить не можете. Все сбивается с расписанием. Самолеты не могут взлететь. Колоссальные задержки. Что вы? Никогда они по правилам не работают. Они всегда работают с перегрузками. По правилам, оказывается, невозможно. То есть начинаются невероятные скопления самолетов, пассажиров, ну и проблем, в общем, полно. Поэтому, когда они объявляют, мы все с такого-то часа начинаем работать по правилам, начальство хватается за голову. Ой-ой-ой, только по правилам не работаете. Да. Вот так. Видите, христианство говорит, что дикеосине – это праведность. А праведность что себя включает? То есть христианские начала жизни, основным из которых является не компьютерная справедливость, не око за око, ни в коем случае, нет, а принцип сочувствия, сострадания, любви, если хотите, жалости. Вот о чем говорит Дикеосине. Праведность – это чистота человеческой души, которая не держит за пазухой камня. Может быть, очень справедливым и за пазухой камень держать. Мы же прекрасно понимаем это. О каких глубоких вещах говорит Новый Завет. Это очень, я вам скажу, серьезные вещи, без понимания которых мы просто, я думаю, не сможем дать надлежащую оценку соотношения этих двух заветов. Я начал с того, что все христианские конфессии имеют своей базой, основы, имеют одну и ту же Библию. Но, как видите, уже даже на что ориентироваться в этой Библии, как может существенно изменить понимание человеческих отношений, понимание смысла человеческой жизни. Попробуйте ориентироваться только на Ветхий Завет, и станем шаломниками. Мамона тогда может поглотить нас, и это будет беда. Правда, хотя должен справедливости ради сказать, что пророки ветхозаветные пытались и взывали, и хотели оторвать людей от исключительно земных интересов и земных ценностей. Они уже говорили и, так сказать, постоянно, ну, призывали народ обратить свой взор к Богу. Но, тем не менее, основная направляющая, по крайней мере, Торы, Пятокнижие – это земная направляющая при исповедании Бога. Христианство имеет другую ориентацию. Не имам изде пребывающего града, не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Не заботьтесь, то есть не терзайтесь, по-гречески стоит там меремнао глагол, не терзайтесь душой вашей, не отдавайте, то есть душу вашу, на то, что есть, что пить и во что одеться. Этого всего ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть ищите истины, святости, праведности, и это все приложится вам. Вы обратите внимание, при христианском понимании праведности, при христианском понимании мира, достигается и земное в той мере, в какой это полезно для человека. И достигается. И Царство Божие, ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам, заканчивает слова свои Христос. То есть, оказывается, праведная жизнь, самая праведная жизнь, она вовсе не разоряет человека, совсем не делает его неизвестно кем. Нет, она, напротив, дает твердую основу и ясное понимание вещей. Понимание какое? Человек смотрит на все с точки зрения вечности. Как это важно! Как и Бердяев назвал одну из своих работ «Субспеция этернитатис» – с точки зрения вечности. Кажется, элементарная вещь. Нет ничего проще понять, что мы смертны, и что на все надо смотреть с точки зрения именно вечности. Невозможно. Невозможно. Живем как бессмертные. А до тех пор, пока мы так живем, мы безумствуем. Безумствуем. Мы строим планы неизвестно на какое время, да, на бесконечность земной жизни. И отсюда допускаем страшные ошибки. Один убивает другого, чтобы за счет этого жреть бедный самого его. С ним то же самое случается. Безумный забывает самое главное. Недаром один из великих христианских подвижников, святой Исаак Сирин, дал меткую характеристику вот этого мирского сознания, внехристианского сознания. Мир – это льстец и обманщик. По-моему, точнее не скажешь. Как лошади, знаете ли, привязывают впереди ее морды пучок с сеном на палке, и она бежит за этим пучком, а он привязан. Красота и никогда догнать не может. Так и человек. Так вот, оказывается, все базируются на одном и том же Священном Писании, которое включается в Ветхий и Новый Завет. И я сказал, что уже та или иная христианская конфессия уже в значительной степени определяет свое лицо тем, что для нее является первичным, какой завет, ценности какого завета, ветхого или нового, уже. Кстати, да, слово «завет» в католической литературе, в частности, вы знаете, Библии Брюссельского издания, может быть, вы видели, ее такое очень издание прекрасное, всюду завет, завет, диафики по-гречески, вот, да, всюду настаивают на том, что это союз. Я просто специально останавливаюсь на этом и хочу сказать, что это прямое искажение смысла «союз». Да не в союзе дело. Какой союз Бог заключал? Что с Моисеем говорил? Он союза не заключал. Он дал заповеди. Христос заключал союз. Где мы это нашли? Не союз это, великолепный русский перевод – завет. Мы знаем, что можем завещать. Завет, вот как нечто священное, как нечто святое, как, если хотите, призыв, когда, посмотрите, Ярослав Мудрый завещает, почитайте только его завещание, это же удивительное, замечательное, это завет, вот как надо жить, слышите? Вот где правда в жизни, вот где ваше счастье, вот где ваше благо, завет, а не союз. Кстати, должен сказать, что это вот эта западная интерпретация отношений, она очень импонирует человеку. Я с Богом могу за ручку на равных. Молитва что такое, знаете? Беседа с Богом. Вот я сейчас стою, правда, высоковато, а так вот сейчас сойду, и мы с вами побеседуем. Правда, на равных все. И мы с Господом Богом. Давайте побеседуем. Нет. Не союз. Не беседа это. Молитва есть действительно... Молитва есть моление человека, утопающего к тому, кто на берегу, помоги мне, а не беседа в мягких креслах за чашках кофе с коньяком. Ну, давай, Господи Бог, побеседуем. Молитва называется. Вот западная интерпретация, я посмотрел как раз перед лекцией, просто так взглянул, посмотрел, как это объясняет завет. Оказывается, союз. Ай-яй-яй. Это совершенно ложное и, конечно, вполне соответствующее духу западного человека. Но, как видите, глубоко искажающее самое существо того, что дано нам. Христос пострадал до смерти, жутко пострадал. И тут союз. Это разве союз? Это действительно завет умирающего, самого любимого, отца семейства, который страдает до смерти за всех и завещает им. Вот я умираю, живите вот так, а не иначе. Помните Тарас Бульба, как был привязан? Оттуда сверху кричал: «Правее, правее, тут уже костер!» А он пытался крикнуть своим запорожцам, чтобы они шли туда, а не сюда. И он сверху лучше видел, куда двигались отряды. Конечно, это завет, никак не союз. Так вот, извините, я отвлекся, но это важный момент, тем более, что сейчас полно католической литературы у нас, а здесь даже Библия издана, и, кажется, можно читать, и, кажется, можно доверять. И на самом деле в таком важнейшем, я бы сказал, вопросе, одном из важнейших вопросов, как понимать даже это, допускается, я бы сказал, принципиальная ошибка, искажающая буквально уже с самого начала нашу психологию, наше отношение даже к этому священному писанию. Так вот, теперь обращаюсь я к вопросу очень важному. Все, значит, конфессии базируются на одной Библии. И возникает вопрос о чем? Вопрос важнейший. Ведь чем отличаются конфессии друг от друга? Разным пониманием Слова Божия. Разным пониманием. Здесь начинаются серьезнейшие, принципиальные различия между различными христианскими конфессиями. Что из себя представляет Священное Писание? Это богочеловеческое творчество. Вы слышите? Если мы скажем, что это божественное творчество – нет. Человеческое – нет. Это богочеловеческое творчество. В Священном Писании мы находим самое главное – откровение Божие. То откровение, которое не мог создать человек, просто не мог придумать. Мы находим именно откровение Божие. В то же время мы в этом Священном Писании находим массу человеческого. Очень много находим. Обратите внимание хотя бы на авторов только. Просто на авторов. Возьмите пророка Амоса, это крестьянин, и стиль-то его, языка-то такой, ну, простой, простецкий, я бы сказал. Или пророка Исаию, выражаясь нашим языком, аристократ. Или Иезекииль, который был сыном священника. Сразу посмотрите, какие разные стили написания. То же самое мы видим, большое различие и в Евангелиях. А посмотрите, только сопоставьте послания апостола Павла и апостола Петра. Апостол Павел – это мудрец. Именно мудрец. Это буквально, если хотите, какой-то философ, человек, у которого ум устроен. Знаете, есть два типа ума. Так вот, у него ум устроен вертикальный. Он ищет корней, ищет понять суть дела. У других ум описательный. Вот сойдете вы, он вам будет рассказывать часами о том, что он видел, слышал, со всеми подробностями, все. Вы спросите, а почему так? А что так? Да нет, вот было так. А почему так? Ну, отстань. Так было, и все. Умы разные. Есть горизонтальные умы, а есть умы вертикальные. Апостол Павел – это действительно глубина премудрости. Недаром апостол Петр о нем, апостол Петр о нем говорит, о его послании. По-славянски это очень хорошо звучит. В этих посланиях, говорит, в них же неудобь разумна некая. То есть в них есть вещи, которые трудно разуметь, трудно, то есть, понять, не сразу поймешь. И действительно, не так просто понять очень многие вещи апостола Павла. Вы знаете, что только богословы бьются сколько над тем, как понять вот это, как это. И чего только не написано. Горы книг, как здесь понять то или другое место. Кстати, сразу вам скажу, что этого не нужно бояться, потому что богослов занимается процеживанием комаров, то есть пониманием того, что совсем не обязательно. Ну, совсем это не нужно. Ни восхищением непщева, или ни восхищение непщева быть равен Богу. О, Боже мой, целые трактаты! Целые трактаты! Они любят этим заниматься. Ну, больше нечем заняться в жизни, понимаете? Ну, а чем заняться? Еще чем? Вот и начинаются. Я был на одном конгрессе, помню, в Греции, Господи, я просто поражался. Спор о том, как здесь нужно поставить «а» или «но», или «и», или «да», или запятую просто. О, вот такие огромные головы часами ведут дискуссии. Это поистине верх учености. Диву даешься. Действительно, как будто мы живем целую вечность. Ну ладно, это, так сказать, вопрос уже другого порядка. Хочу сказать вам, что понимание Священного Писания в то же время – это вопрос очень серьезный. Именно различное понимание его привело к различному, к существованию различных конфессий в нашем мире, в христианском мире. Может быть, даже я неверно говорю, вы слышите? И я бы согласился, если кто-то мне сказал, что вы неверно говорите. И я соглашусь. Да, возможно, что само неверное понимание Писания обусловлено неверной жизнью тех, кто давал такое понимание. Пожалуй, это даже скорее. Очень возможно. Скорее всего. Но было и то, и другое, я думаю. И одно, и другое. И неправедная жизнь дает попытку оправдать себя и толковать именно так, а не иначе. Знаете, как хочется истолковать? Так, как это мне любезно. Да. И наоборот, подчас действительно, именно неверное понимание Писания приводило к соответствующим последствиям в реальной человеческой жизни. И то, и другое. И вот здесь-то, в связи с этим, мы останавливаемся перед очень серьезным вопросом. Есть ли критерий в понимании Писания? Есть, то каков он? По какому критерию можем оценивать, что именно вот это понимание правильное или ложное? Я вам скажу, серьезнейший вопрос. Серьезнейший вопрос. Как мы должны оценивать, почему прав лютеранин, почему прав католик, почему прав православный, когда они настаивают именно вот на таком понимании? Кстати, одна из проблем, над которой бьются уже столетия со времен Реформации, это проблема веры и так называемых дел. Чем спасается человек? Как он спасается? Если только верую, что это значит? Верую и делами, что значит делами? Как понимать смысл дел? Очень серьезный вопрос, о котором бы стоило поговорить. Если хотите, это один из главнейших вопросов, который дает нам возможность, я бы сказал, правильной ориентации в этом море межконфессиональных дискуссий. Итак, где же этот критерий? Ведь вы знаете, мы же говорим о Священном Писании. И должен вам сказать, что когда мы говорим уже о спасении, а ради этого пришел Христос, ради этого существует Церковь, и мы именно существуем и верим, и живем в Церкви в этом именно русле, то основное у нас – это же Новый Завет, конечно. Мы же понимаем. Никто, я надеюсь, не понимает того, что нужно отвергнуть слова Христа и сказать, давай око за око и зуб за зуб. По крайней мере, среди христиан такого сознательного, по крайней мере, утверждения такого нет. Мы живем именно по христианским началам жизни. То есть основываемся прежде всего, в первую очередь, на 99% мы основываемся на Новом Завете. Новый Завет для нас – вот источник нашей веры и жизни. Итак, как же найти правильное понимание откровение, которое содержится в книгах, библейских книгах. Я уже сказал вам, что в Священном Писании мы находим ярко и ясно, буквально, существующими две реалии – божественное откровение и человеческий элемент. Божественное откровение касается чего? Заповедей. Касается нравственной жизни, касается учения о Боге, учения о человеке и его происхождении, учения о Христе, понимание того, кто Он есть сам, что значит само спасение, каково понимание веры и дел. Вот какие вопросы, вот некоторые из вопросов, которые входят в круг вот основной проблематики, когда мы говорим по данному вопросу. Что же может быть здесь критерием? Теперь, как понять апостола того же Павла или того же Иакова? Ведь они, кажется, противоречат друг другу. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Человек спасается только верою, а не делами закона». Под делами закона он здесь разумеет весь тот обрядовый, ветхозаветный закон, исполнение которого было необходимо для каждого правоверного иудея. Он огромный был. Помните, даже в Евангелии написано, что там нужно было, нельзя садиться за стол неумытыми руками и брать хлеб, надо было мыть скамьи, там, чаши. Помните, ученики там в субботу вздумали, ну, проголодались, а молодежь начали срывать там колосья, растирает и оп, едят себе. Тут им на орехи досталось. Христу самому, что делают твои ученики в субботу? Посмотри. Но он им ответил, вы помните. Да, очень хорошо им ответил. Не человек для субботы, а суббота для человека. Да. Так вот, что же, у нас по существу здесь остается только, по-видимому, одна очень, так сказать, хорошая, ну, видимая почва. Есть два элемента. Итак, первый. Кто лучше всех мог понимать то, что писал апостол Павел, Петр, Иоанн, Иаков? Кто лучше всех мог понимать? Интересно. Ну, по-моему, ясно. Их ученики. Те, которые постоянно с ними общались. У апостола Павла даже часто писал не он, а писал кто-то, а он только потом подписывался. Вот я своею рукою подписываю свое послание. Он прямо об этом пишет. У них же был круг учеников. Они же не были одиночки, они жили не в пустыне, они же проповедовали. Конечно, ученики. Конечно, ученики прекрасно понимали то, о чем пишет он. Что непонятно, спрашивали. Нет сомнений даже в этом. Я о чем хочу сказать. Что для понимания очень многого того неясного, что мы находим в посланиях, например, и в Евангелиях, мы можем обратиться к кругу учеников апостольских. В истории Церкви эти лица называются мужи апостольские. В отличие от апостолов, их ученики называются мужи апостольские. Так они называются. Так осталось в истории Церкви. Так и сейчас в школах, в семинариях, в академиях вы познакомитесь именно с этим термином. Мужи апостольские. От них сохранилось очень много посланий. Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, пастыря Ермы. Да, Ермы, да. Очень много от них сохранилось посланий, писаний, в которых они касаются как вероучительных, так и нравоучительных истин. Если хотите, эту цепочку можно же продолжить и дальше. Ученики мужей апостольских точно так же ориентировались, точно так же от них получали информацию, точно так же получали объяснение тех вопросов, которые интересуют. Здесь мы находим уже большое количество писаний. Уже, если хотите, но это уже отеческие писания второго столетия, затем переходит в третье. Уже большое, это можно уже сказать, ну, масса писаний. Кто хочет действительно хорошо понять, надо, пожалуй, почитать их и посмотреть, что они пишут. Вы знаете, что когда началась Реформация в 1517 году, который начал Лютер в Германии, то первым вопросом, ставшим перед протестантами, это стал вопрос об иерархии. Ни одного епископа не пошло с ними. Сам Лютер был монахом и священником. И стал вопрос, как быть дальше. И вот он и его круг, и затем и его последователи решительно стали настаивать на том, что мы читаем в послании у апостола Петра, где он, обращаясь ко всем христианам, говорит: «Вы царственное священство». Слышите? Ко всем христианам. Не каким-то рукоположенным, а ко всем христианам. Он, а также и другие затем протестантские конфессии, которые появились вскоре, кальвинизм, цвинглиане, а затем лютеранство рассыпалось на множество других ответвлений, сейчас их очень много. Да, все они в этом плане основывается на именно этих словах апостола Петра. И стал вопрос, действительно, может быть, все христиане действительно священники? И они, может быть, действительно могут просто избирать кого-то для того, чтобы был руководитель общины, так, помолиться о нем, и он, и его объявить, ну, кем? Ну, пастором, как у них там принято, или руководителем, неважно. Дело же не в названии. Или же священство есть нечто особое, как я сказал. Здесь требуется особое рукоположение, особые молитвы, особое преемство. Преемство, что очень важно, идущие от апостола, апостола рукополагают, выбирают. И уже эти рукополагают следующего, то есть идет преемство благодати. Вот два, в данном случае, к сожалению, взаимоисключающих положения. Как быть? Вот здесь на этом примере я вам скажу, лучше всего показать вот, работоспособность вот данного критерия, который я сейчас называю. Оказывается, если мы обратимся к писаниям мужей апостольских, то есть учеников апостолов, если мы посмотрим писание учеников апостолов, то есть учеников мужей апостольских, и если посмотрим тем более дальше, о чем, собственно, просто даже говорить не приходится, если мы посмотрим вот эту лесенку прямо от начала берем, вот, об-ово, что называется, прямо с начала берем, оказывается, единогласное утверждение, без каких-либо исключений, необходимость преемства от апостолов рукоположений. Преемство епископских рукоположений. Никаких исключений. Вы слышите? Я помню на одной встрече в Германии, как раз когда мы обсуждали этот вопрос, то с нашей стороны был доклад на эту тему и с лютеранской. С нашей стороны как раз показали вот эту цепочку, начиная прямо от апостола и прямо уже апостольские и дальше. Окончили, все хорошо, затем выступает с докладом представитель лютеранской делегации. И начинает. В 1500 мы падаем в обморок. Говорим, как? Христианство 16 века началось? Что такое? Мы же обсуждаем какой вопрос? Священство идет от апостолов, и чем оно является? Вы понимаете, это потрясающе было. Ни звука о 15 столетиях. И вдруг сразу начинает с 16 века. Прошлое лето. То же самое в Германии мы встречались. И я спрашиваю, а как у вас литургия может мессу служить мирянин? Да, конечно. Конечно. А в рукоположении, рукополагать? Да, конечно, у нас миряне точно так же участвуют. Все. То есть эта традиция непоколебимая. Хотя на той встрече, о которой я вам сейчас рассказывал, когда мы сказали, простите, христианство началось все-таки, вы же сами знаете, в первом столетии, а не в 16-м, и мы просим ответить, ситуация просто случилась конфузная. Конфузная. И особенно этот конфуз приобрел просто драматический характер, когда один профессор, пастор, и профессорша, пасторша, возопили буквально уже, так вы не признаете нас священниками? Это было, знаете, о! Так вы не признаете нас священниками? Это вместо ответа эмоциональный взрыв. Вместо ответа. Мы говорим, вы ответьте, вы ответьте, вы признаете или нет? То есть для протестантов нет таинства священства в нашем православном понимании. А само апостольское преемство они рассматривают совершенно иначе. Это преемство учения. Учения. Причем учение, понимаемого, как вы видите, по-своему. Так вот, значит, критерии. Правда же? Это очень важный критерий, когда мы можем посмотреть исторически и оценить, как понимается то или иное принципиальное место Священного Писания, по которому у нас выходит, случается расхождение. Так вот, Может быть, еще стоит мне все-таки привести пример, очень тоже важный. Мы время имеем, вот, имеем, да? Да. Пример, о который я уже затронул, это вопрос о вере и делах. Вопрос, вы даже не можете представить, если вот кто не занимался специально вот проблематикой такой христианского богословия, то вам, наверное, трудно даже представить себе, насколько это вопрос важный. Это просто в высшей степени серьезный вопрос. Я вам дам сейчас картину его понимания в трех основных конфессиональных измерениях – католическое, протестантское и православное. Ведь хочу вам сказать, что протестантизм ведь возник не просто же так. Протестантизм по своему характеру и началу – это законно рожденное, слышите? Я подчеркиваю, законно рожденные чадо католицизма. Просто только что случилось? Случилось примерно то, я могу привести очень хорошую такую аналогию, взяв Пушкина в пример, где в записках Джона Теннера, он очень интересно рассказывает случай, как у Джона Теннера, этого белого мальчика, которого украли индейцы, украли коня однажды. Ну, он предполагал, где находится конь, и пошел туда. Приходит и видит действительно. Его конь стоит. И стоит вор рядом. А нравы там были достаточно, знаете, ну, я бы сказал, жесткие. Он понимал, что тут может начаться смертельная схватка. Вор не отдаст просто так. И вот они осторожно, значит, подходит хозяин, и вор стоит, и начинается, знаете, вот такой психологическая борьба. Внимательно наблюдают друг за другом. Хозяин подходит к коню. Вор уже готов. И вдруг происходит нечто, что, конечно, не ожидал не только вор, но не ожидал сам хозяин. Хозяин вдруг прыгнул. Он хотел спрыгнуть на коня, но прыгнул с такой силой, что перепрыгнул через коня. Вор был настолько ошеломлен этим неожиданным шагом, что совершенно растерялся. Ну, а хозяин, конечно, ну, понял, что уже сделал не то. Прыгнул на коня, и пока тот ошеломленный стоял, изумленный, ускакал от него. Так Джон Теннер освободил своего коня. Так, здесь произошло примерно то же самое. Протестантизм так прыгнул от католичества с такой силой, что перепрыгнул коня. Оставшись на одном поле, по своему всему своему вероучительному менталитету и духовному, так, протестантизм в то же время ушел, кажется, в противоположную крайность. И о крайности, как известно, ну, действительно крайности буквально сходятся. Как же учил католицизм, основываясь на Священном Писании. Как же он учил? Он считал, что Христос пришел и спас человека от первородного греха, а за прочие грехи он понес соответствующие страдания. То есть Христос спас не только от первородного греха, но Он взял на Себя и своими страданиями, так сказать, и прочие грехи. Ну, не просто, конечно, взял сразу, а как? Вот тут католицизм и расписывает, что каждый человек, кто верует во Христа, он должен в крещении снять первородный грех, а за личные грехи он должен не только покаяться, но и принести соответствующее удовлетворение, то есть совершить дела. Не только покаяться, но и принести соответствующее удовлетворение, то есть дела. Основывается католицизм здесь на каком месте Евангелия? Помните, когда юноша подошел к Иисусу Христу и спросил, что мне делать, чтобы спастись? Христос сказал, ну, исполни заповеди. Какие? Христос ему назвал. Тот отвечает, ну, это я исполнил. Ну, заповеди такие сложные же. Ой, не убивай, не грабь, не прелюбодействуй, так сказать. Чти отца и мать. Он говорит, я все исполнил. И Христос ему тогда сказал, если ты хочешь быть совершенным, тогда вообще иди продай свое, все, что ты имеешь, и раздай нищим и следуй за мной. Юноша этот ушел, опечаленный. Но какие выводы из этого факта сделало католическое богословие? Что, оказывается, для спасения достаточно исполнить вот определенную совокупность заповедей. Этим самым человек может принести соответствующее удовлетворение за свои грехи. Но если человек сделает больше, чем требуется, тогда он приобретает сверхдолжные заслуги. Например, человек отрекается от мира, становится монахом или раздает свое имение. Он таким образом приобретает сверхдолжные заслуги, ибо он делает то, что вовсе не необходимо. То есть, оказывается, спасение что есть? Проще говоря, спасение есть не что иное, как плата за исполнение, за определенное количество дел. И чем больше этих дел, тем больше плата. Отсюда мы видим учение о сверхдолжных заслугах. Оказывается, у этих сверхдолжных заслуг, конечно, океан у Христа, подобное безмерное количество Богоматери, также у святых. Этими сверхдолжными заслугами распоряжается римский первосвященник, и в определенные времена и эпохи продаются индульгенции. Индульгенции, которые, кстати, в 2000 году, вот юбилейный год, опять распространялись в Риме. Индульгенции. Это с тех-то веков, какие продолжают индульгенции. Учение о сверхдолжных заслугах. Еще раз обращаю ваше внимание. Оказывается, спасение – это фактически заработок. Вы слышите? Заработок. Я могу делать то-то, 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 делать именно. Так? И за это я получаю спасение. Лютеранство, Лютер, решительно отверг это. Он сказал, это безобразие. Никаких сверхдолжных заслуг, во-первых, нет, и, во-вторых, быть не может. Ибо человек, говорит он, это соляной столб. Никаких он добрых дел делать не может. Сама вера человеку дается от Бога. Так? И мы спасаемся не этими делами, говорит он, а верою в то, что Христос, придя на землю, оправдал человека. Лютеранство при этом подчеркивает, что мы спасаемся не своей праведностью. Нет, мы грешные, мы спасаемся праведностью Христа. Как мы спасаемся? Так, как на скамье подсудимых. Кто-то за меня, меня оправдывает. Да, я сделал то-то и то-то. Но вот находится человек, который за меня, так сказать, платит это все. Я оправдываюсь прямо на суде. Я каким был, таким остался, но я оправдан. В лютеранстве есть такой термин, очень важный термин, очень важный термин. Мы спасаемся чужою праведностью. Чужою. Под чужой в данном случае, разумеется, праведность Христа. То есть, фактически, католицизм и лютеранизм остались на одной почве. Только если в католическом учении от человека требуются дела, то в лютеранское учение отвергает необходимость человеческих дел, ибо Христос спасает всех. Не только от первородного греха, но и от личных грехов спасает Христос. Он полностью оправдывает каждого верующего. Вот, вы видите, одна плоскость. Плоскость одна. Как смотрит православие на этот вопрос? Для нас-то самое важное – это именно же. Православное вероучение говорит, что человек спасается по мере познания себя и покаяния. Спасается он Христом, а не делами. Но дела, то есть исполнение заповедей, понуждение к исполнению заповедей необходимо нам для того, чтобы Христос мог нас спасти. Дела являются, исполнение заповедей для нас, тем средством, которым мы открываем свою душу Богу. Как пишет один из святых, Исаак Сирин, воздаяние бывает не добродетели, то есть спасение, не добродетели, и не труду ради нее, вы слышите, а рождающемуся от них, от добродетелей труда, смирению. И если его не бывает, напрасны все труды и все добродетели. То есть православие, вы видите, правда, сложнее. Как хорошо у католиков, все ясно. То-то делаешь, ты получаешь плату. Понятно у протестантов, ничего не надо делать. Христос оправдывает каждого верующего. У православных начинаются какие-то сложности, надо думать, понимаете? Оказывается, исполнение заповеди необходимо, но не им мы спасаемся, а оно необходимо как то средство, благодаря которому мы начинаем понимать, что мне нужен Христос. И тогда, когда я вижу, что Он мне нужен, тогда моя молитва к Нему становится действительно искренней молитвой, и тогда происходит мое исцеление и спасение. Я немножко расшифрую. Я понимаю, что немножко, может быть, сложновато. Дело вот в чем. О чем идет речь-то? Что такое исполнение заповедей? И что это такое понимание необходимости Христа? Заповеди о чем нам говорят? Чтобы мы не обманывали, не лукавили, не лицемерили, да уж, не говорю о более грубых вещах, не завидовали, не тщеславились и так далее. Вот что такое заповеди. Правда же прекрасно? Ну, конечно, прекрасно. Чтобы мы любили друг друга, относились с уважением, с благожелательством и так далее. Прекрасно, прекрасно. Не отвечали злом за зло, проявляли великодушие, ну, просто великолепно. Каждый скажет, что это действительно хорошо. Как только это касается реальной моей жизни, я ловлю себя на чем? Не могу. Не могу. Не могу не завидовать. Не могу не тщеславиться. Не могу не мечтать о том, что я не знаю о чем-то, о богатстве или о славе, или об успехах и так далее. Господи, чего только, оказывается, чего не коснись, не могу. Даже тогда, когда, кажется, сделал что-то добро, и то табличку повесил. Это я сделал, а то вдруг перепутают с соседом. Но если табличку не повесил, то все равно во мне самом сидит это. Все-таки я, ну, сами понимаете, все-таки это я. Действительно, сам дрянь дрянью, а все твердит несмь, якоже прочие человецы. Так вот, оказывается, исполнение заповеди – это что такое? Это понуждение себя быть кем? Ну, просто человеком. Человеком без вот этой гадости, без этой грязи, без этой всякого лицемерия и так далее, и этих прочих всяких вещей. И в чем я убеждаюсь? Не могу. Вот странно-то. Хочу, но не могу. Вот это познание, вы слышите? Вот оно, где великое познание. Оно, это познание, невольно обращает мою мысль. Что, я таким и останусь, или как? Верующий человек тогда и обращается искренне ко Христу. Господи, помоги мне. Я от одной зависти не знаю, что делать. Посмотрите, что творится с человеком. Ведь большей частью мы от чего страдаем? От душевных же расстройств. Даже не от внешних. Да, именно от душевных. Друг друга угрызаем. Потому что самолюбие невероятнейшее у нас у всех. Мы друг другу буквально не даем же жить. Наступаем на любимые мозоли. Мы же страдаем от страстей. Православие и говорит, человек, не оправдывай ты себя. Ты посмотри на себя, сняв розовые очки. у тебя есть возможность освобождения. Осознай это, смирись, что ты такой. Нечего о себе мечтать. Вот я есть, какой есть. Господи, помоги мне. Обращение к Богу с искренней молитвой ко Христу. Исповедь, покаяние, причащение. То есть вот эти вот средства христианской жизни, они дают мне возможность, во-первых, увидеть себя. Во-вторых, увидеть ту помощь Божию, которую я получаю при обращении к Богу. Я начинаю веровать во Христа. Вы скажете, раз до этого не верил? Ну, верил в Бога. Верил. Но Бог что? Ну, я думал, что Бог, вот если я буду веровать, то мне все будет удачно в моей жизни. А если неудачно, то я уже сомневаюсь, есть ли вообще и Бог даже. И вся суть моей жизни в чем? Здесь, правда же? А то с чем я умру-то? Вот, оказывается, дела или исполнение заповедей являются необходимым средством к приобретению веры во Христа. Веры какой? Реальной, видимой, осязаемой. Я вижу, как Господь помогает мне. Я вам скажу так, очень многие люди, очень многие, вы слышите, здесь не какие-то исключения, те, которые искренне приходили и каялись, искренне приходили на исповедь, причащались, вдруг, вот, очень чувствовали освобождение от действий его страстей на какое-то время. Это опыт. Как многие, которые принимали крещение в возрасте, принимали не по обычаю, не по обряду, не по моде, а принимали действительно искренне, как они передают, какое просто именно то, что мы называем благодатные переживания, какие имели они в своей жизни. Начинает познавать Христа. Спасение, оказывается, это не плата за дела. Спасение – это не оправдание, которое совершил Христос 2000 лет тому назад. Спасение – это та реальность, которая происходит во мне, в человеке, реально. Я ее переживаю, ощущаю. И по мере осознания человеком своего вот этой невозможности самому избавиться от этих страстей, по мере переживания помощи Божией я действительно становлюсь верующим человеком. И эта вера, вы слышите, какая? Меня действительно спасает. Оказывается, протестанты забыли 10 этажей построить. И без фундамента, без этого многоэтажного стали ставить 11 этаж. Так очень хорошая вещь. Это у апостола Павла написано. Мы спасаемся только верою. Верно. И я начинаю видеть, я спасаюсь только верою. Никогда мне во веки веков не победить бы свою зависть. Господь помогает мне. Это, говорит, опыт. Опыт каждого человека, кто стал на путь правильной христианской жизни. Вот в чем особенность. Еще раз повторяю слова, замечательные слова Исаака Сирина. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. Но если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Еще бы! Если я когда начинаю, попостился немножко, походил в церковь и уже нос поднял кверху, давай, Господи, плату, давай сюда. Я жду, где же она благодать, и не нахожу ее, то, конечно, проку от этого не будет. А вы теперь чувствуете, как вот этот вот католический менталитет, до чего он близок. Правда же? Вот сделаешь что-то такое, и уже ждешь. Господи, ну, где же оно? Ответ-то. Я жду же, где же оно? Я уже жду какого-то успеха или в земных делах, или ощущений благодатных и так. Вы понимаете? Православие решительно против этого. Это, говорит, искушение буквально. Правильная христианская жизнь как раз указывает человеку, кто он есть на самом деле. Кто он есть? Если бы он не был больным смертельно, незачем было бы приходить к Христу. Незачем. Если бы я был ничего, зачем к Христу приходить? Достаточно было пророков, учителей, духовников, и все в порядке. Кому приходится приглашать звезд медицинского мира? Я говорю не о социальном положении, я говорю о степени болезни. Когда человек обрезал палец, он не побежит в больницу. Он подсосал, плюнул, и все пошло. Когда посильнее, идет к врачу. Когда еще что-то, ищет знаменитостей. И если пришел сам Бог, следовательно, мое состояние таково, которое требует чрезвычайных мер. Это нужно увидеть. Только увидевший способен тогда позвать его. Господи, помоги мне. Мы же все понимаем. Пока я не вижу своей болезни, а вы мне начнете говорить, что я смертельно болен, я улыбнусь снисходительно к вам и скажу, ну, если вы больны, пожалуйста, сходите к этой знаменитости. Мне идти незачем. То же самое происходит и с христианством. Меня нечего спасать. Я и так хорош. Только не троньте меня, иначе вы узнаете, насколько я хорош. Вот такова ситуация. Это вот вам еще один такой пример. Я говорю, пример различий в понимании, если хотите, одного из самых фундаментальных понятий христианской веры. Посмотрите, какое великое расхождение. Не случайно наши святые подвижники говорили о великих католических святых. Я думаю, что в католичестве были. И, может быть, есть спасающиеся. Я верю, что есть. Простые люди. А вот эти великие, увы, наши называли их находящимися в прелести. Почему? Само вероучение страшное. А оказывается, если я отрекся от мира, я совершаю сверхдолжные поступки. Вы понимаете, я же чувствую, кто я теперь. Я же совершаю не должные, а сверхдолжные. Неужели это непонятно? Уже во мне говорит что? Ясно что. Помните, когда Тереза маленькая пришла в монастырь? Зачем она пришла? Молиться за весь мир, а особенно за духовенство. О себе и речи нет. Ну что вы? Что ж мне о себе молиться? И это сплошь и рядом. Вот она где беда-то. Вот где основной, если хотите, один из критериев, по которому мы можем видеть то принципиальное различие между конфессиями, которое существует в настоящий момент, является реальностью, и это нужно хорошо знать и понимать. Так вот, священное предание, что же оно есть? Если хотите, священное предание – есть не что иное, как голос или единое учение Церкви по важнейшим вопросам спасения. Все сводятся к одному вопросу – спасение. Какие эти важнейшие вопросы? Это вопросы веры, вопросы морали, вопросы духовной жизни. Здесь помогает в жизни что? И каноны, то есть правила Церкви. Сама история Церкви показывает нам, через кого передается это священное предание. Мы же прекрасно понимаем, что даже электричество и то надо проводить через, передается хорошо через такие-то провода. Чем больше напряжения, тем надо толще провода. Да соответствующий материал, цветной металл. Через сгнившую железяку, ой, как плохо передается, правда ли? Так и мы видим, оказывается, священные предания, то есть учение Церкви о спасении, преимущественно передается через что? Во-первых, мы видим, Церковь обозначила канон священных книг. Мы знаем, это вот Евангелие. А от Фомы – это ложь, подложная вещь. О, это уже как важно. Мы видим учение о духовной жизни – мы видим у кого? У Пименов, Сисоев, Антониев, Макариев. Да, вот оно, через кого мы можем с надеждой, с верою и твердым убеждением брать здесь. Здесь алмазный фонд. Да, вот через кого передается. Почему для нас так важны именно святые? Потому что здесь есть уверенность, что здесь правильное мы найдем учение о Боге, о человеке, главное – о спасении. Поэтому как важен вопрос, кстати, о канонизации. Не дай Бог канонизировать того, кто не свят. И даже если канонизировали мы человека не за святость жизни, опять надо понимать. Представьте себе, если бы у разбойника благоразумного, который был распят со Христом с правой стороны, которому Христос сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». Представьте себе, если бы у него были сочинения. Как бы мы сейчас, что сказали бы? Что, руководство к жизни, да? Нет, 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 нет. Нет, нет. Все, что он писал до этого, нет. Там совсем другие материи. Совсем другой дух, другое понимание. Нет, нет. Свят? В раю? Да, Христос сказал. Его сочинение? Нет, избави Бог. Понимаете, какая вещь-то? И здесь, оказывается, даже надо быть осторожным и внимательным при оценке даже самих сочинений. И святые не сразу подчас становились святыми. Ведь не так же родился иже во святых. Через какие борения многие из них проходили, какой подвиг несли. Что вы! Игнатий Вринчанинов пишет, например, о сочинениях Дмитрия Ростовского, святителя Дмитрия Ростовского, составителя «Четих миней», что только последний его том, я помню, или два, свидетельствуется помазанием от Духа Божьего. И предыдущие хороши, и ничего, кажется, не скажешь. Человек имеет тонкое понимание, говорит, последнее характеризуется помазанием от Духа Святого. Вы видите, как нужно относиться с осторожностью к литературе. Но, когда мы говорим о священном предании, то мы говорим о чем? Это то, что передается. Кем передается? Надежными людьми. Надежными. И мы знаем, что такое надежный человек. Послушаешь одного и скажешь: извини, я тебя послушаю в другой раз. Или знаем: а, все ясно, что он говорит, не придавай значения. А есть люди надежные. Если он сказал, да, это так. Так вот и в церкви учение о духовной жизни, еще раз говорю, о спасении, которое включает в себя множество разных сторон, оно передается прежде всего через святых. Их наследие где? В их творениях. Их наследие, если хотите, в самих богослужебных чинах. Их наследие во многих правилах. В правилах, да, в жизни, в церковных правилах. Посмотрите, какие установления замечательные подчас. Правила молитвы, правила поста, правила поведения в храме, правила, установившие иконы, как они сразу человеку уже настраивают на определенный лад. Перед иконой, пожалуй, человек не ругнется. Стыдно все-таки будет ему. Очень многие правила. Но, друзья мои, извините, так обращаюсь, нужно отличать священное предание от преданий, которых в церкви также множество. И есть предания хорошие, и есть предания никуда не годятся. В церкви? Да. Вот мы, например, привыкли к итальянскому пению. Знаете, подчас такую херувимскую споют, что только хочется с платочком взять и пройти в хороводе. Окажется, херувимская песня. Или там «Милость мира», знаете ли, такое запоют. То «Свят-свят» грянут, что, глядишь, купол сейчас рухнет, то еще что-нибудь. В общем, концерты. Не богослужение, а концерты. Богослужение превращается в спектакль. Какой ужас! К сожалению, это уже стало одной из традиций, я бы сказал. Мне даже не хочется употреблять слово «предание». Или обратите внимание хотя бы на следующее. Тот, кто бывает в храме часто и знает, что за литургией причащаются, и перед причащением священники сначала причащаются, и перед этим момент такой, так называемый, запричастный. И здесь какой-то 10, 15, 20 минут, в зависимости от того, сколько там духовенство служит. Что в это время надо? Неужели не ясно никому? Всем верующим ясно. Надо помочь людям, что? Сосредоточиться перед причащением, почитать молитву перед причащением. Что делается? Концертики начинают петь. чтобы батюшкам, наверное, там легче было причащаться, чтобы забыли о Господе Боге и священники, и люди. Как говорила моя регенша, я сам долго пел, пьесы. И очень ругалась, когда вдруг кто-нибудь ошибется, и я говорила, такую пьесу испортили. Это умилительно было слышать. Да. Так вот, наряду, значит, с священным преданием есть и предания самого разного порядка. Я сейчас не хочу перечислять многого, но скажу вам. Нельзя этим преданиям придавать абсолютный смысл. Ведь из-за чего раскол произошел? Вы же помните. Помните Сурикова, боярни Морозова? Помните, с двумя перстами. Она твердо верила, и я верю, что она действительно святая и спаслась. Но я говорю о другом. Какое понимание это было веры? Два пальца, Господи. Они явились символом, если хотите. Вот эти вот внешние стороны, они так нас поражают, мы так к ним привыкаем, что за ними часто не видим существо нашей веры. Да хоть пятью, голубчик или голубушка, крестись, только никого не оскорбляй, никого не обижай, да, веди правильную жизнь. Пятью, если уж тебе нравится. Еще два слова хочу сказать об одном понятии, которое связано со священным писанием и которое имеет непосредственное отношение вот к обсуждаемым нами вопросам. Вы, наверное, слышали, может быть, о таком понятии, как богодухновенность священного писания. Что под ним подразумевается? Нельзя думать, что Священное Писание, каждое его слово, каждая строка – это есть божественное откровение. Мы уже говорили, там есть и божественные, и человеческие элементы. Под богодухновенностью подразумевается такое действие Бога на писателя, такое действие Бога на писателя, при котором он, сохраняя все свои способности, все свои знания, все своеобразие своей личности, индивидуальности и стили и тому подобное. Все. Но желая именно передать божественное откровение, желая, искренне желая. Так вот, при такое действие Бога на писателе, при котором он удерживается от какой-либо ошибки в передаче божественного откровения. Не того, сколько раз петух пропел, прежде чем Петр отрекся, а передачи божественного откровения. Вы слышите? Ну, слыхал ты, раз пропел. Ну, ладно, один написал раз, другой написал два раза пропел. Ну, почему? Ну, как слышал, так. Или как запомнилось, так и написал. Какое это имеет значение? В смысле для спасения? Ну, никакого. Так вот, богодухновенность – это такое действие Божие на человека, при котором он безошибочно передает именно откровение Божие, а не ту человеческую историю, которая является только формой своего рода, в которой подается это откровение. Форма может быть очень различной. От блестящей формы какого-нибудь пророка Исаии до самой простецкой пророка Амоса. Или от глубокой формы апостола Павла до самой простой такой действительно вот формы апостола Петра. Форма разная может быть. Да разве в этом дело? Какой стиль? Сколько там было гадаринских бесноватых? Один или два? Важен факт. Факт важен. Бог действует. Бог исцеляет. Передача сути дела. Вот что такое богодухновенность Писания. Потому что было, я вам скажу, довольно долго, особенно в Средневековье, убеждение, что богодухновенность это есть не что иное, как такое действие на писателя, при котором писатель был тростью книжника-скорописца, то есть бездушным оружием, орудием. Нет, нет, нет. Конечно, нет. Писание богочеловечно, повторяю. И это нужно понимать. И вся задача наша в том, чтобы через призму священного предания уметь отделить, различить человеческое от божественного, божественное от человеческого. Здесь именно священное предание и дает нам возможность правильной оценки этого явления. Ну, хорошо, замучил я вас, да? Ну, да, извините. Но, так сказать, основные, может быть, мысли я изложил по этому вопросу. Ну, конечно, всего никогда не скажешь ни за что, во веки веков. Да, но что-то, может быть, прояснится и в процессе обсуждения нас с вами, в процессе ваших вопросов. Так что, пожалуйста, можем теперь мы с вами поговорить взаимно. Записки, устно, пожалуйста, вставайте, как вам удобнее, как угодно. Так, хорошо. Закон и пророки до Иоанна Крестителя. Как же тогда нам относиться к пророчествам евангелиста Иоанна в Апокалипсисе? Кстати, Апокалипсис не читается на церковных службах. Ну, во-первых, здесь речь идет о пророках Ветхого Завета, а не в том смысле, что уже теперь в Новом Завете, когда пришел уже сам Бог воплощенный, теперь же никто не будет обладать даром пророчества. Наоборот, книга Деяний свидетельствует нам, что многие, многие крестившиеся получали этот дар пророчества. Помните, как апостолу Павлу показали? Взяли одежду и связали руки и ноги, показывая, что если он пойдет в Иерусалим, то он будет связан. Дар пророчества совсем не иссякает. Напротив, действие Духа Божьего умножилось, бесконечно умножилось в Новом Завете. И поэтому в данном случае речь идет только о древних пророках, о пророках Ветхого Завета. И говорится здесь о том, что закон Ветхого Завета, а закон Ветхого Завета в основном сводился к массе, огромному количеству предписаний и правил. Раз. Во-вторых, сводился к тем требованиям, которые были отвергнуты Христом. Вам сказано, а я говорю вам, напоминаю, вот это все только до пришествия Христа. Вот до Иоанна Крестителя, до пришествия Христа. Отныне упраздняется этот закон. Упраздняется. Поэтому он говорит, закон и пророки до Иоанна Крестителя. Отныне наступает новая эра. Вот так. Апокалипсис, да, не читается за церковным богослужением. Потому что, к сожалению, эта книга привлекает к себе буквально, я бы сказал, болезненное уже внимание. Не здоровое, а болезненное. Там много очень непонятного для разума, пытающегося проникнуть в будущее. Нужно понять одну, по-моему, очень важную вещь, что апокалипсис на 99,9 в периоде открывается не попыткой проникнуть, что будет, а открывается реальной жизнью. Вот, когда мы достигаем до этого, мы говорим, ах, верно, так и было. Ну, хотя бы пример, что будет дано образу зверя и говорить, и двигаться, помните там? Бедные толковники, мы не знали, ну что тут такое? А так и были уверены, магия, он будет магией заниматься. А теперь? Подошел вот такой вот, кнопочка, ткнула кнопку, и тут столько на этом экране говорит и движется, что избави Бог, быстрее закройте. Никаких проблем. Ну, я говорю, к примеру просто. Очень многие апокалиптические предсказания, а не большинство из них, по-видимому, откроются жизнью, с которой мы уже сталкиваемся и столкнемся. Так. Разъясните, пожалуйста, что за фигура такая Распутина и как относиться к прославлению этого человека православному христианину?
не хочу вдаваться ни в какие истории, факты и так далее. Вы знаете, какие дискуссии идут. На каждый аргумент – контраргумент и так далее. Просто обращу ваше внимание на следующее. На Яна Кронштадтского вылито грязи было, ну, по крайней мере, в 10 раз больше, чем на кого-либо. Вы же знаете, с какой силой он говорит против революционеров и так далее. Ушат грязи. Когда стал вопрос о его канонизации, ни у кого, ни у одного человека, я помню, в комиссии, не было ни малейших сомнений. С радостью все. Ни у одного члена церкви ни малейших сомнений. И до сих пор их нет. На Распутина в 10 раз или в 100 раз меньше вылета, допустим, грязи. Вы слышите, меньше. Как только этот вопрос поднялся, вы знаете, что началось? Драки, споры и не пойми что. В чем дело? Я не хочу ничего говорить, но скажу, сам по себе этот факт достаточен для того, чтобы этот вопрос отложить. Слышите? По крайней мере, вот, нам не нужна канонизация сама по себе. Вы же понимаете, мы же канонизацией не превращаем грешного человека в святого. Это же нужно же понять. А то вы знаете, как в журнале «Я русский дом» там один автор написал, помню, читая, я умилился. Это, кстати, один из тех, который писал там против меня, ой, ужасно, что я кинжал в спину и что-то такое. Написал: «Слава тебе, Господи, вот уже целый год, как августейшая семья наслаждается блаженством в райских обителях». Изумительно! Ну, поистине, с таким богословием, конечно, я не знаю, сверх небес вознесешься. Оказывается, если они святы, так они с самого начала уже были там. А если не святы, никакая канонизация на небеса не вознесет. Неужели такие простые вещи непонятны? Еще раз хочу вам напомнить, что такое канонизация. Идет война. Многие люди погибают. Многие проявляют мужество. Так очень немногие получают звание героя за что-то только исключительное и особое. И не просто исключительно особое, а то, что является поистине выдающимся примером мужества. Вот кто герои. Канонизация есть именно этот акт. Вот посмотрите и научитесь, каким надо быть. Вы слышите, каким надо быть? И если о Распутине идут такие дискуссии, если все, ну, знаете, если есть такие величайшие сомнения в этом, а возможно, что это так и было, так простите, что же тогда мы сделаем? Зачем мы это делаем? Нас кто-то сталкивает, нас пытаются столкнуть, разделить, устроить драчки, смуту в церкви устроить. Бросают и бросают. Видимо, считают, что мы какие-то псы, которым надо бросать кости, и мы начнем грызть друг друга. Буквально издеваются над нами, подсовывают нам, посмотрите, кого. Ведь никто еще не предложил канонизировать Валаамского старца. Хотя каждый, кто читал, скажет: простите, так это же, конечно, святой. Ничего, просто ничего не надо, ни чудес, ничего. Святой. Никто не предложил. Кого предлагают? Распутина, Ивана Грозного, Павла I, магистра ордена и так далее. Прям выбирают. Ох, какая идет работа. Знаете, что я скажу? Это политическая работа. Это просто диверсия политическая. И мы должны это понимать. Итак, я и сторонникам, и противникам Распутина говорю: не горячитесь, не спорьте между собой. Поскольку есть факт несогласия, отложим это дело. И будем, и останемся друзьями на горе всем нашим врагам. Что за община действует в Красноярске, Виссарион? Ой, я встречался с этими людьми, с виссарионовцами. Ну, что делать? Бедные люди. Виссарионы это объявляют себя Иисусом Христом, пришедшим, уже пришедшим. Сейчас он обратился к правительству, к президенту, к Организации Объединенных Наций, чтобы, наконец, они увидели, кто он есть, что он сможет быть тем, который спасет мир. Ну, я не знаю, больше ничего не надо. Ну, ясно уже кажется, все, что делать? Вот наш мир, что-то с нашим миром происходит. Видимо, наш мир, как любое древо, я говорю, человеческий мир, как любое древо, способно стареть, разлагаться и умирать. Знаете, беда, это по всему миру наблюдается. Все больше и больше повреждается какой-то наш вот этот психический аппарат. Мы все больше и больше поддаемся различным влияниям. В наше время, мне кажется, как никогда нужно быть в высшей степени осторожным. Вот буквально держаться. Держаться как за якорь спасения. Это за кого? За святых отцов. Быть крайне осторожным к множеству литературы, которая сейчас появляется. Я пишу всякие чудеса. Господи, посмотрите, чего рады? Чудеса, мироточение, явление, преображение. Не... Да, Господи, вся суть-то какая, блаженно чистые сердцем. Да хоть бы миром облились, я не знаю вас, головы до ног. Этим вы не спасетесь. Потом Бог в игрушки не играет. Осторожно надо ко всему этому быть. Держаться нужно за святых отцов. Почему вот я все время говорю, письма Валаамского старца, письма игумена Никона, Игнатий Брянчанинов, который дал нам отцов в виде доступным современному человеку. Это нужно держаться их, держаться. Они нам открывают христианство, они указывают нам путь жизни. Вот за что нужно держаться. А это тут же богоданная или какая-то бога Макария. Я открыл, я в ужас пришел. Ну что же это такое творится? Что только не делать. Уж прямо откровенно сама освещает воду, сама освещает елей, что не имеет права делать. Это священник. Нет, все равно идут. Просто буквально оккультизм какой-то, или обман, я не знаю, или ненормальное, скорее всего. Все богоданное Макария. Десятитысячные тиражи расхватывают, все хватают. Как язычники мы ищем чудес, прозрений и пророчеств. Спасение нам не нужно. Мы бессмертные. Какое нам спасение? Нам нужно узнать, что будет послезавтра. Или исцелиться от чирья на макушке. Так, ну ладно, хорошо. Можно ли говорить, что староверчество – это только сохранение формы, а не чувства, что в русскую духовную жизнь входит и нечто чуждое истинной духовности Запада? Можно говорить о том, что это не только сохранение формы, конечно. Я говорю, на чем, с чего началось? Началось с чего? Вы же помните, именно эти внешние формы вызвали такую резкую реакцию. А затем началось ожесточение. Я вам должен прямо сказать, что с моей точки зрения, а вы, наверное, встретите здесь, за этим столом, и другие точки зрения, я вам поэтому передам свою. С моей точки зрения, одинаково виноваты и патриарх Никон, и протопоп Аввакум. Патриарх Никон тем, что он возложил на народ бремя неудобоносимое. Надо же понимать, что для человека, мало знающего, мало понимающего, форма имеет очень большое значение. И дуги гнут с терпением, а не вдруг. Аввакум согрешил в другом, что он из-за этих внешних вещей, которые по существу не имели никакого значения для спасения, из-за них отпал от церкви и увел с нее. Нельзя раскалываться из-за пустых, таких пустых вещей. Церковь же осталась церковью. И мы видим, какие сонмы святых в ней появлялись и так далее. Нельзя же так делать. Вот, ошибка с двух сторон. Но должен сказать, да, одна из существенных составляющих причин этого раскола – увлечение внешними формами. Ну, скажите, ну мы сейчас как? Увидим монашеские одежды и сразу… А! И сколько попадаемся? Проходимец одел на себя, и мы ахаем. Человек в священных одеждах – все уже. Ну, слушайте, ну обратите внимание, вот последите за собой, каково наше отношение? Мы относимся к человеку, нас, для нас человек, мы же его еще не знаем. Форма. уже нас приводит в трепет и так далее. Вы обратите внимание, и тогда поймете, какое, что действительно случилось в эпоху раскола. Формы, о, какое не имеют значения. И они действительно имеют значение, формы имеют. Но нужно понимать, что форма хороша только тогда, когда она соединяется с конкретным содержанием. А когда форма противостоит содержанию, тогда нужно бежать от этого. Очень многие из подвижников относились к формам совсем иначе, чем мы видим позднее. А есть формы, действительно, за которыми очень многое, многое стоит. Монастырь, да, прекрасно. И монашеская форма, прекрасно. Чем он должен заниматься, монастырь? Какова задача монастыря? Задача. Хоть несколько людей из миллионов занимаются полноценной христианской жизнью, отдаются молитве. Вы слышите? Сейчас какая тенденция? Вы знаете? Монастыри бросились в социальную деятельность. Да простите, социальной деятельностью кто сейчас только не занимается? Этим, пожалуйста, пусть занимаются приходы. Пожалуйста, да, очень хорошо. И дома престарелых, и детские дома, и военные, и тюрьмы. Прекрасно, и надо это делать. Но кто-то же хоть должен заниматься молитвой, скажите? Или уже это никому вообще не нужно? Беда, если мы совсем оставим главное и увлечемся одной горизонталью. Горизонтализм все больше и больше покоряет буквально наш церковный мир. Что это такое? Это и есть та формальная деятельность, внешняя деятельность. Внешняя, понимаете? Форма – это и есть внешняя. Поэтому форма – это вещь серьезное. И вот в старообрядчестве, как раз в этом расколе, основную роль сыграла вот эта приверженность формам. Полагали, что с нею наглухо, накрепко связана и сама идея спасения. И это беда, конечно, это ошибка. По каким причинам из канона была выведена книга «Пастырь Ермы»? Ну, во-первых, по той причине, что в канон вошли только апостольские вещи. Вы обратили внимание? Все авторы там только апостолы. Ерм к ним не относился. Это раз. Во-вторых, его там, думаю только, что его образы церкви, которые он там предлагает, они, так сказать, ну, являются ну, таковыми, что могут очень и очень даже неоднозначно быть воспринятыми. Само это строительство церкви. Там много есть прекрасных образов, но есть и такие, которые требуют, ну, я бы сказал, непростого, что ли, подхода. Ну, а главное, не только пастырь Ермы, но и послание Варнавы читались. И вот, они выброшены из канона, но, тоже вам сказать, совсем не должны быть выброшены из богослужения нашего. Вот обратите внимание, по церковному уставу за всенощным бдением положено чтение святых отцов. Вы слышите? Это же было бы великолепно, если бы на русском языке нам из отечника что-нибудь бы почитали 3-5 минут. Нет, читают псалтирь очень долго, а из святых отцов ничего. Это очень жалко. И я думаю, просто надо просить, обращаться к священникам и просить, что мы хотим, да, чтобы там почитали. Нечто вроде того, как житие Марии Египетской. Посмотрите, как все собираются. Каждый год слушаем и не можем наслушаться. Правда же? И не можем. Вот так же надо просить, чтобы нам читали и другие вещи. Так. Природа позднейших вставок Евангелия. Трое свидетельств на небе, Отец, Сын и Святой Дух Евангелия. Должен вам сказать, что существует десятки тысяч различных фрагментов, найденных рукописи, на папирусе, даже на металле, на коже и так далее. Вот этих фрагментов священного писания, в частности, новозаветных писаний, их множество. Сейчас идет уже, я не знаю, 30, не помню какое издание, Нестле греческого текста, в котором Все эти найденные отрывки, все там указываются. Так вот, в некоторых отрывках, в некоторых текстах нет этих слов, в других есть. Вы слышите? Вот, поэтому есть так называемый «textus receptus», то есть, ну, который, ну, взяли и приняли его за основной текст, так? В том тексте эти слова есть, это и напечатали. Вот так. А в этих изданиях Несли указаны все разночтения, которые только встречаются и на настоящий момент найдены. Их множество. Так что не уделяйте этому.